Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. С 22 по 27 января святейший патриарх Кирилл посетил Швейцарию для участия в собрании предстоятелей поместных православных церквей в Шамбезе. Предстоятели подтвердили свое решение созвать Святой и Великий Собор Православной Церкви. Его проведение назначено на середину июня 2016 года. Собор пройдет в Православной Академии на острове Крит. Подобные собрания первых иерархов не проводились со времен Седьмого Вселенского Собора. Подготовка к нынешнему Всеправославному Собору ведется уже не один десяток лет. Русская Православная Церковь в последние годы активно участвует в этом диалоге. В продолжении темы наш материал. 24 января представители поместных православных церквей совершили божественную литургию в храме святого апостола Павла в Шамбезе. После чтения Евангелия к участникам богослужения со словом обратился святейший патриарх Константинопольский Варфоломей. «Особой радостью, — сказал он в частности, — для нас является возможность запечатлеть наше единство и взаимную любовь через общую чашу жизни, когда мы приносим бескровную жертву тела и крови Господа для совершения ответственнейшей и наисложнейшей работы всего собрания и для исполнения нашего церковного служения в целом. Общий собор православных церквей не проводился со времени Седьмого Вселенского собора 787 года. Хотя известны соборы с участием представителей нескольких или даже всех поместных церквей, например, Ясский 1642 года, Московский 1666-67 годов, Иерусалимский 1672 года и некоторые другие. Особенно представительным был Константинопольский собор в храме Святой Софии в 879 году, в котором участвовали предстоятели пяти церквей, в том числе римской. Однако эти соборы не имели статуса всеправославных. В 20 веке также предпринимались попытки собрать представителей всех православных церквей. Так, в 1923 году в Константинополе состоялся Всеправославный конгресс, но название этого совещания всеправославным не может быть принято, так как в его работе не участвовали представители большинства поместных церквей. Нынешний Всеправославный собор намечалось провести в Турции, но из-за чрезвычайных объективных обстоятельств в конце концов был выбран Крит. Под теми чрезвычайными обстоятельствами подразумевается прежде всего кризис отношений между Турцией и Российской Федерацией, из-за которого пребывание делегации Русской Православной Церкви в Стамбуле стало невозможным. Представители Русской Православной Церкви святейший патриарх Кирилл предложил перенести место проведения Всеправославного собора из Стамбула на Святую гору Афон. Однако Константинопольский патриарх Варфоломей высказал сомнения относительно возможности проведения собора на Афоне. По его словам, для такого масштабного мероприятия на Святой Горе нет соответствующей инфраструктуры, поэтому в качестве альтернативного варианта был назван остров Крит. Эта идея была поддержана представителями ряда поместных церквей.
Нынешнее наше собрание является вторым за последние два года. Думаю, все мы согласимся с тем, что процесс подготовки Святого и Великого Собора заметно активизировался в последнее время. Вместе с тем постараемся дать объективную оценку той работе, которая была проведена за время, прошедшее собрание предстоятелей в 2014 году. Необходимо признать, что весьма многое из намеченного нами оказалось впоследствии невыполненным в рамках специальной межправославной комиссии и пятого всеправославного предсоборного совещания. Нет никаких непреодолимых препятствий к достижению согласия по любым вопросам общеправославной повестки дня. При условии равного уважения к мнению каждой поместной церкви, даже самой небольшой по количеству верующих.
На данный момент участвовавшие в синоксисе предстоятели выработали согласованную позицию по большинству вопросов повестки дня предстоящего собора. Также достигнуто взаимопонимание в согласовании регламента и процедуры принятия решений на соборе. Три вопроса повестки дня – порядок предоставления автокефалии, диптих и календарь – предложено отложить до следующего Всеправославного собора. Их созывы предлагается проводить регулярно, каждые 5, 7 или 10 лет.
Святой и Великий Собор призван стать видимым, ясным, убедительным свидетельством единство православной церкви. И мы все понимаем, что собор сможет стать таковым только если он будет отражать подлинное единомыслие поместных православных церквей. Ради достижения такого единомыслия всем нам предстоит совместно и усиленно трудиться в предсоборный период.
Ваше святейшество, прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы, я староста храма Алексей Башкакин, рад приветствовать вас.
Благодарю вас.
Спасибо за...
По окончании третьего дня работы собрания представители поместных православных церквей Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл посетил представительство Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве. В храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх совершил краткий молебен Божьей Матери. С этим приходом у его святейшества связано очень много. Еще будучи совсем молодым 24-летним человеком, он был направлен сюда представлять русскую церковь.
Хотел бы всем вам пожелать, в первую очередь, конечно, хранить веру в сердце, потому что это великая сила. Говорю вам не только потому, что в данном случае обращаюсь к вам с назиданием, как патриарх. Говорю вам от своего личного опыта. Поверьте мне. Мне приходилось в жизни проходить через тяжелейшие обстоятельства, когда, кажется, никаких человеческих сил нету, никакой человеческий разум не способен справиться. А когда ты понимаешь, что вдруг все в одночасье меняется, то становится ясно, что это не что иное, как в ответ на молитву Господа, прикосновение божественной благодати. Поэтому пускай вас не смущают никакие самые трудные жизненные обстоятельства. Помните, что в руках верующего человека огромная сила молитвы, основанная на внутреннем чувстве веры.
Некоторые комментаторы называют предстоящий Всеправославный собор Вселенским. Однако ни один собор в истории церкви не созывался как именно Вселенский собор. Они признавались Вселенским исключительно по своим результатам. Так что каким окажется Всеправославный собор нынешнего года, к которому сейчас ведется подготовка, какой вклад он внесет в современную жизнь и в будущее развитие Православной Церкви, покажет лишь время. Грядущий Всеправославный Собор – явление, если уж не уникальное, то неординарное точно, тем более для нынешнего времени. Нельзя не сказать и о том, что частью верующих его ожидание воспринимается с определенным опасением, ведь информации об этом событии не так много, а информационный вакуум, как известно, хорошая почва для всякого рода домыслов. Вот чтобы внести ясность хотя бы по части вопросов, предлагаем вашему вниманию полную версию интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по итогам Женевской встречи предстоятелей православных церквей.
Самый главный результат – это то, что все документы, которые единогласно согласованы предстоятелями поместных православных церквей и которые должны будут обсуждаться на соборе, в самое ближайшее время будут опубликованы. Наша церковь настаивала на том, чтобы не было никакого эмбарго на эти документы до собора, но чтобы люди могли ознакомиться. Потому что многие критические взгляды на предстоящий собор формировались именно по причине информационного вакуума. Люди ничего не знали о соборе. Так вот, наверное, самое главное то, что все узнают, какие вопросы и каким образом будут решаться на соборе, и какие документы будут положены в основание решений соборных. Если же говорить по содержанию, то, конечно, очень важно то, что из тем собора изъят календарный вопрос. Он очень беспокоил наших верующих, потому что распространялись неверные слухи о том, что, мол, на новый стиль непременно все должны будут перейти. Так вот, тема календарного вопроса изъята единогласно, потому что многие церкви, как известно, придерживаются юлианского календаря, а какие-то уже григорианского. И для того, чтобы оставить каждой церкви возможность действовать в соответствии с принятым календарем, вот и было так решено, что календарный вопрос не будет рассматриваться на соборе. Мы ожидаем хороший документ в отношении миссии православия в современном мире. Тоже важный документ, касающийся брака, семьи и препятствий к браку. Я не буду сейчас говорить подробно, потому что все будет в ближайшее время опубликовано. Не без трудностей проходил этот саммит православных предстоятелей. Он никогда не бывает легким. Но по милости Божией мы верим, что через действие благодати Божией мы всегда достигаем единогласных решений. Вот все это и произошло здесь.
Мы можем говорить о месте уже сейчас?
Да, собор не будет проходить в Стамбуле. Позиция Русской Церкви была принята. Мы предлагали Афон или Родос или еще какое-то место. Но Константинопольский патриарх предложил Крит.
Это остров, который находится в юрисдикции Константинопольского патриарха на территории Греции. И предложен Крит именно потому, что там наиболее благоприятные условия. Там есть зал на 400 человек, там есть место проживания. И действительно, на Крите проходит очень много различного рода конференций, в том числе и богословских международных конференций. Мы хорошо знаем это место и, конечно, согласны с проведением собора на Крите.
Что лично вы ожидаете от собора?
От собора я ожидаю еще большей консолидации православного мира. Я знаю, что на соборе не будет рассматриваться украинская тема, не будет обсуждаться возможность там предоставления автокефалии или легализации раскола, что очень важно, и это подтвердил публично патриарх Варфоломей. Он прямо сказал, что ни во время собора, ни после собора не будут предприниматься никакие усилия для того, чтобы легализовать раскол или для того, чтобы односторонне предоставить кому-то автокефалию. Православные церкви сейчас на пути большей консолидации, потому что перед лицом того, что происходит в мире, в том числе и в христианском мире, перед лицом тех гонений, которые обрушиваются на христианское сообщество, мы все должны быть более тесно вместе и взаимодействовать по решению тех проблем, которые перед нами стоят. Вот я этого ожидаю от собора. Я очень надеюсь, что так оно и будет, по милости Божией. Хотя еще предстоит какие-то решить вопросы технического характера, но тоже надеюсь, что это все будет решено во благо.
Ваше святейшество, но тем не менее на этом собрании вы обратили внимание на Украину и выступили и привели достаточно жесткие факты. Вы были услышаны с собой?
Несомненно, был услышан. Не было ни одного голоса, который был бы против изложенных мною фактов и интерпретация этих фактов в устах участников саммита, который мы называем синаксисом, была точно такой же, как и в устах патриарха Московского и всея Руси. И это должны хорошо понимать все те, кто заварил этот раскол, эту смуту на Украине. Эта смута, этот раскол не будут поддержаны православным миром. Есть только один путь преодоления раскола. Это переговоры и достижение результатов на основе священных канонов. На Украине есть признаваемая всеми православными церквами единственная украинская православная церковь. И поэтому, если желают люди быть в общении со вселенским православием, они должны воссоединиться с украинской православной церкви на основе существующих во вселенском православии канонов. Другого пути нет. И другого послания к Украине от имени патриархов сегодня не существует. Только одно послание. То, о котором я сейчас сказал.
Ну и еще несколько слов официальной хроники. 29 января представитель Русской Церкви, святейший патриарх Кирилл, выступил в Совете Федерации России в рамках четвертых рождественских парламентских встреч. Выступая перед сенаторами, его святейшество затронул ряд наболевших вопросов сегодняшней жизни. Это и проблема искусственного прерывания беременности, реклама алкоголя и наркотических средств. Потеря любви в обществе и потребительский взгляд, по мнению святейшего патриарха, также несет в себе угрозу уже самому званию человека. В своем выступлении представитель Русской Церкви подчеркнул значение традиционных ценностей, духовно-нравственных ориентиров в сегодняшней жизни. Он особо выделил роль закона в современных реалиях. Право должно проецировать нравственность на все сферы жизни общества, считает патриарх.
Глубоко убежден в том, что наша общенациональная дискуссия должна в первую очередь быть направлена на обсуждение самого важного, от чего зависит будущее нашего Отечества. Как мы говорим, на фундаментальные ценности. Ну, а базис, он ведь действительно вырастает из фундамента. Поэтому, если будет все ясно нам о том, кто мы и куда мы идем, то исправляться будем с повседневными трудностями, с легкостью и без гражданских конфликтов. Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, Валентина Ивановна, всех ваших коллег, за то, что вы предоставили такую замечательную возможность поговорить о серьезном. Благодарю вас.
Православный мир готовится отметить тысячелетие русского присутствия на Афоне. Святогорье в течение многих столетий имело огромное значение в развитии духовности и культуры России как в эпоху Киевской Руси, так и в последующие времена вплоть до сегодняшнего дня. Именно святая гора Афон, ее наследие и традиции существенно повлияли на становление всего русского православия. Поэтому приобщиться к афонским святыням всегда было заветным желанием для многих поколений русских православных людей.
Начиналось все с преподобного Антония Печерского, который отправился на Святую Гору и обосновался первоначально в монастыре Эсфигмен. Там он сподобился иноческого образа, преуспел в покорности и послушании и, пробыв на месте своего пострижения немалое время, достиг больших степеней совершенства, сам сделался наставником монашеской жизни для многих братий. Тогда игумен, призвав его к себе, сказал: «Антоний, иди обратно в русскую землю, пусть и там живущие через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской. Да будет с тобою благословение Святой Горы». С этим благословением преподобный Антоний отправился на родину и, придя в Киев, основал монастырь, который положил начало всему русскому монашеству. Сомнений, что русские появились на Афоне еще раньше, в IX веке. Но первое документальное свидетельство о русском монастыре на Святой Горе относится к 1016 году, дате, которая признана годом рождения русского монашества. Тогда в одном из актов Великой Лавры, среди прочих, появилась подпись настоятеля русского монастыря. Герасим монах, милостью Божий пресвитер и игумен обители Роса, свидетельствуя, собственноручно подписал.
Точных данных, где располагался этот монастырь, нет, но по 1030 годом в афонских документах упоминается монастырь Матери Божией к Силургу. Таким образом, именно в соборном храме этого скита, освященном в честь Успения Пресвятой Богородицы, впервые затеплилась русская лампада. Именно отсюда получила афонское благословение Святая Русь.
Постепенно число братьев к Силургу росло, и в 1169 году по просьбе игумена Лаврентия священноначалие Святой Горы предоставило в его ведение заброшенный к тому времени монастырь Фессалоникийца. Считается, что эта обитель была основана в VII веке высоко в горах, почему и стала именоваться Нагорный или Старый Русик. Впоследствии за ней закрепилось название «Монастырь святого великомученика Пантелеймона Росов». И ее связь с Русью в период до монгольского нашествия постоянно крепла, о чем свидетельствуют и паломнические путешествия, и устные сказания, и письменные источники. Афон, наряду с Константинополем и Иерусалимом, становился центром притяжения русского православия. Уже к середине XIII века при избрании епископов в некоторых русских епархиях предпочтение отдавалось тем, кто прошел испытание Святой Горой. Но когда Русь окутала тьма ордынского ига, русская обитель на Афоне оказалась без поддержки, на грани бедности и запустения. Ощутимую помощь монастырю на протяжении почти двух веков оказывали лишь сербские правители, которые отнюдь не стремились сделать монастырь сербским. Постоянные набеги на Афон самых разных завоевателей разоряли его нещадно. В 1312 году императору Византии Андронику II Палеологу пришлось издать особую буллу, которую он для поддержания честной обители Россов, чествуемой во имя святого Пантелеймона, закреплял право святого русского монастыря на земельные участки в Фессалониках и на полуострове Халкидики.
После освобождения Руси от монголь-татарского ига наша страна начинает очень активно помогать в лице своих государей возрождению и поддержанию жизни в святоафонском русском монашестве. Известно, что к Ивану III прибыло посольство во главе с игуменом Паисием, которого сопровождали еще три брата афонских. И они возвратились на родину, на свою духовную родину, в монастырь с щедрыми дарами. Известно, что к XVI веку монастырь насчитывал 190 насельников. Но буквально уже через 13 лет он начинает опустошаться. Как свидетельствует предание, русским монахам стало очень неудобно жить на Святой Горе, потому что из ревности их притесняли монашествующие греки.
В последующем монастырь то вновь набирал силу, то приходил в запустение. При Петре I поступление иноков на Афон из России полностью прекратилось. Дело дошло до того, что, по свидетельству Василия Барского, в 1725 году в обители оставалось только 4 насельника. И через 20 лет Барский не нашел в Русике уже ни одного русского инока. В 1803 году Верховное управление Афона решило исключить имя русской обители из числа монастырей и продать ее земли. Против этого выступил константинопольский патриарх Каленик. Он восстановил в русском монастыре общежитие и поддержал кандидатуру иеромонаха Ксенофонского монастыря Саввы на место игумена. Возглавив монастырь, Савва сделал очень многое для его возрождения. В 714 году обитель имела, хотя и в незаконченном виде, соборный храм, келии и другие постройки. Но вскоре грянули новые испытания, и только благодаря заступничеству Вселенского патриарха Константина I в звании игумена в 1832 году был возведен старец Герасим, родом болгарин, преемник игумена Саввы. Это сохранило статус обители. Более 40 лет выпало Герасиму настоятельствовать в монастыре, и он сыграл видную роль в его возрождении. В то время одному из старцев греков явился в видении великомученик Пантелеймон и сказал: «Если в моем монастыре не будет русских, монастырь запустеет». Вняв ему, игумен Герасим начал активно приглашать в обитель иноков из России. На Афон устремлялись истинные подвижники.
История сохранила имена целого сонма русских подвижников, получивших духовный опыт на Святой Горе и перенесших его впоследствии в пределы своей родины, Святой Руси. Преподобный Сергий Авнорский, ученик преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Нил Сорский, учредитель монашества движения нестяжателей. Преподобный Паисий Величковский, человек, который очень повлиял на становление особого феномена русского старчества.
Участие России в делах русского монастыря усилилось после 1841 года, когда Николай I выразил ему высочайшее покровительство в разрешении милостного сбора в России. Преодолевая все преграды, монастырь постепенно разрастался новыми храмами и постройками, оплачивал накопившиеся долги и пополнялся новыми насельниками. В конце XIX века при настоятеле архимандрите Макарии, первом русском настоятеле с 1870 года, монастырь окончательно перешел в русское владение. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего посещения Афона в июне 2013 года такими словами подвел итог многовековых связей России и Афона.
Вы, находясь за тысячи километров, соучаствуете реально в духовном возрождении нашего народа. И потому мое слово к вам в первую очередь – это слово, связанное с выражением моей благодарности вам и просьбе не оставлять в молитвах Русь Святую, Церковь нашу, с заботой относиться к паломникам. Потому что каждое ваше доброе слово, сказанное здесь, под сводами Святой Обители, многократно отзывается в умах и сердцах людей и приносит столичный плод.
Народы Руси не только черпали со Святой Горы духовные блага, но и вкладывали все самое ценное и лучшее в эту всеправославную сокровищницу благочестия. Множество наших соотечественников, движимых желанием исполнить евангельский завет Господа нашего, оставляли свои дома и близких, становясь насельниками русского Пантелеймонова монастыря, Андреевского и Ильинского скитов, других монастырей, скитов и келий на Афоне. Со всех концов нашей Родины посылались в афонские монастыри богатые вклады и дары, которые по сей день украшают монастырские храмы. По данным 1903 года, из всех 7432 монахов Святой Горы русских насчитывалось 3496, греков – 3276, а остальных – только 660 человек. В 1912 году в Свято-Пантелеймоновом монастыре проживали около 5000 русских насельников, составлявших, без сомнения, более половины всех жителей Афона. При игумене Макарии русский монастырь стал одним из главнейших монастырей Афона, и дело было не только в великолепном обустройстве и масштабах обители, но и в ее духовной силе, как центра религиозно-просветительской и издательской деятельности, влиявшей на весь русский мир, а также в притяжении к обители огромного числа паломников, ведь в начале 20 века Афон ежегодно посещали около 30 тысяч россиян.
Афонское монашество претерпевает очень серьезный упадок после революционных событий. Долго продолжается вырождение монастыря, поскольку основное, чем подпитывала его Русь, поток людей, желающих духовного подвига, желающих получить монашеский постриг, подвязаться на Святой Горе, постепенно иссякает. Иссякает и материальная подпитка, которая тоже, конечно, необходима была братья. И в послевоенный период монастырь приходит в очень серьезный упадок. В 70-е годы монастырь начинает потихонечку возрождаться. Связано это с родением митрополита Никодима Ротова, очень известного иерарха Русской Православной Церкви, о обители. Владыка Никодим сумел добиться того, что в монастырь посылается небольшая делегация из опытных русских монахов, желающих подвязаться на Святой Горе. В их число входит и наш знаменитый земляк, преснопамятный старец, священный архимандрит Авель Македонов, который долгое время проводит на Святой Горе в сане игумена. Он подвязается там 8 лет, и после чего промыслом Божьим возвращается на русскую землю.
Новый период в жизни Свято-Пантелеймонова монастыря открылся в начале 1990-х годов. Число русских монахов в обители постепенно возрастало и сегодня превысило 80 человек. Всего же на Афоне ныне около 2000 монахов. Последние несколько лет активно ведутся работы по капитальному ремонту и восстановлению полуразрушенных сооружений обители. Возрождаются и утраченные традиции паломничества православных русских людей к святыням Русика. Для этих целей при обители действуют гостиницы для паломников, предоставляется бесплатное питание, проводятся молебны с поклонением многочисленным святыням монастыря. Но главное – приобщение к таинствам и особая афонская молитва.
Ну, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.